Лиза слабо вспыхнула. Насмешка, обида послышалась ей в этом восклицании, но она решилась не верить своим впечатлениям и села к окну за пяльцы. Варвара Павловна и тут не оставила ее в покое, подошла к ней, начала хвалить ее вкус, ее искусство. Сильно и болезненно забилось сердце у Лизы. Она едва переломила себя, едва усидела на месте. Ей казалось, что Варвара Павловна все знает и, тайно торжествуя, подтрунивает над ней. К счастью, ее Гедеоновский заговорил с Варварой Павловной и отвлек ее внимание. Лиза склонилась над пяльцами и украдкой наблюдала за ней. Эту женщину, думала она, любил он. Но она тотчас же изгнала из головы самую мысль о Лаврецком. Она боялась потерять власть над собой. Она чувствовала, что голова у ней тихо кружилась. Марья Дмитриевна заговорила о музыке. «Я слышала, моя милая, — начала она, — вы удивительная виртуозка». «Я давно не играла», — возразила Варвара Павловна, немедленно садясь за фортепиано, и бойко пробежала пальцами по клавишам. «Прикажете? Сделайте одолжение». Варвара Павловна мастерски сыграла блестящий и трудный этюд Герца. У ней было очень много силы и проворства. Герц Генрих — немецкий композитор, автор популярных в XIX веке фортепианных произведений. «Сильфида!» — воскликнул Гедеоновский. «Необыкновенно!» — подтвердила Марья Дмитриевна. «Ну, Варвара Павловна, признаюсь, — промолвила она, — первый раз называя ее по имени, — удивили вы меня. Вам хоть бы концерты давать. Здесь у нас есть музыкант, старик из немцев. Чудак, очень ученый. Он Лизе уроки дает. Тот просто от вас с ума сойдет». «Лизавета Михайловна тоже музыкант?» — спросила Варвара Павловна, слегка обернув к ней голову. «Да, она играет недурно и любит музыку. Но что это значит перед вами? Но здесь есть еще один молодой человек. Вот с кем вы должны познакомиться. Это артист в душе и сочиняет примило. Он один может вас вполне оценить». «Молодой человек», — проговорила Варвара Павловна, — «кто он такой? Бедный какой-нибудь? Помилуйте, первый кавалер у нас, да не только у нас. А Петербург? И в Петербурге. Камер-юнкер в лучшем обществе принят. Вы, наверное, слыхали о нем. Паншин Владимир Николаевич, он здесь по казенному поручению. Будущий министр, помилуйте. И артист? Артист в душе, и такой любезный. Вы его увидите. Он все это время очень часто у меня бывал. Я пригласила его на сегодняшний вечер. Надеюсь, что он приедет», — прибавила Марья Дмитриевна с коротким вздохом и косвенной горькой улыбкой. Лиза поняла значение этой улыбки, но ей было не до того. «И молодой», — повторила Варвара Павловна, слегка модулируя из тона в тон, — «28 лет и самой счастливой наружности. Un jeune homme accompli, помилуйте. Превосходный молодой человек, французский». «Образцовый, можно сказать, юноша», — заметил Гедеоновский. Варвара Павловна внезапно заиграла шумный штраусовский вальс, начинавшийся такой сильной и быстрой трелью, что Гедеоновский даже вздрогнул. В самой середине вальса она вдруг перешла в грустный мотив и кончила арию из Лучии. «Фра Поко». Она сообразила, что веселая музыка не идет к ее положению. «Фра Поко» вскоре затем. Итальянский. «Лючия де ла Мермур» — опера итальянского композитора Гаэтана Доницетти. Ария из «Лучии» с ударениями на чувствительных нотках очень растрогала Марью Дмитриевну. «Какая душа!» — проговорила она вполголоса Гедеоновскому. «Сильфида!» — повторил Гедеоновский и поднял глаза к небу. Настал час обеда. Марфа Тимофеевна сошла сверху, когда уже суп стоял на столе. Она очень сухо обошлась с Варварой Павловной, отвечала полусловами на ее любезности, не глядела на нее. Варвара Павловна сама скоро поняла, что от этой старухи толку не добьешься, и перестала заговаривать с нею. Зато Марья Дмитриевна стала еще ласковее со своей гостьей, невежливость тетки ее рассердила. Впрочем, Марфа Тимофеевна ни на одну Варвару Павловну не глядела, она и на Лизу не глядела, хотя глаза так и блестели у ней. Она сидела как каменная, вся желтая, бледная, с сжатыми губами и не ела ничего. Лиза казалась спокойной. И точно, у ней на душе стало тише. Странная бесчувственность. Бесчувственность осужденного нашла на нее. За обедом Варвара Павловна говорила мало, она словно опять оробела и распространила по лицу своему выражение скромной меланхолии. Один Гедеоновский оживлял беседу своими рассказами, хотя то и дело трусливо посматривал на Марфу Тимофеевну и перхал. Перхота нападала на него всякий раз, когда он в ее присутствии собирался лгать, но она ему не мешала, не перебивала его. После обеда оказалось, что Варвара Павловна — большая любительница преферанса. Марье Дмитриевне это до того понравилось, что она даже умилилась и подумала про себя. Какой же, однако, дурак должен быть Федор Иванович? Не умел такую женщину понять. Она села играть в карты с нею и Гедеоновским, а Марфа Тимофеевна увела Лизу к себе наверх, сказав, что на ней лица нету, что у ней должно быть болит голова. «Да, у нее ужасно голова болит», — промолвила Марья Дмитриевна, обращаясь к Варваре Павловне и закатывая глаза. «У меня самой такие бывают мигрени». «Скажите», — возразила Варвара Павловна. Лиза вошла в теткину комнату и в изнеможении опустилась на стул. Марфа Тимофеевна долго молча смотрела на нее, тихонько стала перед нею на колени и начала все так же молча целовать попеременно ее руки. Лиза подалась вперед, покраснела и заплакала, но не подняла Марфа Тимофеевна, не отняла своих рук. Она чувствовала, что не имеет права отнять их, не имела права помешать старушке выразить свое раскаяние, участие и спросить у ней прощения за вчерашнее. И Марфа Тимофеевна не могла нацеловаться этих бедных, бледных, бессильных рук, и безмолвные слезы лились из ее глаз и глаз Лизы. А кот-матрос мурлыкал в широких креслах возле клубка с щулком. Продолговатое пламя лампадки чуть-чуть трогалось и шевелилось перед иконой. В соседней комнатке за дверью стояла Настасья Карповна и тоже украдкой утирала себе глаза, свернутым в клубочек клетчатым носовым платком.